Всем привет! Программа «Инсайдеры» на матч «Премьер». И сегодня у нас разговор на очень важную тему, на тему футбольного скаутинга. Мы все привыкли, что футболистов могут покупать, продавать, переподписывать, но как их находить? Какие критерии? Об этом сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях человек, который работал в двух больших московских клубах на этой должности. Это Антон Чистяков. Антон, привет!
Нобель, добрый день!
Антон Чистяков, футбольный скаут. В 2013-м пришел в ЦСКА координатором молодежной команды, а позже стал скаутом армейцев. Зимой 2020-го Антон ушел в «Спартак» руководить всем селекционным отделом. Однако в августе Чистяков покинул клуб.
Ты работал в «Спартаке», работал в ЦСКА намного дольше, больше 7 лет, если не ошибаюсь.
Да, почти 8.
Почти 8. В «Спартаке» полгода.
Полгода, да.
Давай начнем вообще с этой профессии. Очень иногда такой заманчивый для многих любителей футбола – скаут. Вот в твоем представлении, что такое скаут?
Ну, я хотел бы начать с того, что, в принципе, скаутом может стать любой человек. То есть здесь не обязательно иметь какой-то профессиональный футбольный бэкграунд, не обязательно быть профессиональным футболистом в прошлом. Здесь важно любить футбол, важно уметь понимать футбол, уметь анализировать отдельные действия футболиста. Поэтому здесь абсолютно как бы здесь все возможно, и любой человек абсолютно может стать скаутом.
Ну вот твой путь, как ты стал скаутом ЦСКА?
Честно говоря, у меня не было такой задачи прям стать скаутом. Я просто помню мой первый приход в клуб, это был в ЦСКА в 2012 году. Довольно-таки случайно все получилось. Я занес резюме в спортивный отдел. Это оно потом попало уже на стол Роману Бабаеву. Тогда руководитель отдела был Антон Евменов.
И все?
Естественно, как бы ЦСКА — это такой клуб, и, в принципе, как все наши клубы российские, они довольно-таки закрытые, то есть с улицы тяжело попасть человеку, но действительно где-то, наверное, стечение обстоятельств. Они в тот момент, насколько я знаю, там искали людей, Антон Евменов набирал людей в свой отдел. Долго думали, мы встречались, там одна была встреча, вторая, и после там, двух там, собеседований, условно, меня взяли на работу.
Хорошо, ты не играл в футбол?
Я профессионально не играл в футбол, я играл, можно сказать, на любительском уровне, на уровне академии.
А что делал скаут в ЦСКА?
Ну, в первую очередь, мы использовали, как и большинство клубов, наверное, европейских, это есть вообще три платформы. Большинство российских клубов, насколько я знаю, используют две, это InstaScout и YScout. Эти платформы с кучей фильтров, то есть ты там можешь посмотреть любой матч любого футболиста, любой матч любой лиги. Также тут нужно уметь обрабатывать эту информацию и правильно дальше ее как бы доносить и аккумулировать в один список по футболистам.
Хорошо, давай вспомним. Твоя карьера в ЦСКА. Сколько турниров ты посетил? Чемпионат мира U17, Европы там, 19.
Их очень много, Нобби.
Ну, давай вспомним, самая экзотическая поездка.
Мне всегда нравились поездки в Бразилию, скажу честно, потому что мне близка эта страна, мне близок этот язык. Это уникальная страна в плане футбола, потому что когда ты заходишь в любое место, кафе, ресторан, гостиница, все говорят про футбол. Все говорят про футбол, страна живет футболом, и здесь, наверное, как бы, нет ничего удивительного, то, что там такая действительно россыпь талантов.
А была история, когда ты приехал, посмотрел, сказал, все, после матча подхожу там к его агенту, буду искать выход на него?
Были, конечно, были такие футболисты, но, как правило, просто Бразилия — это вообще такая страна, где нужно копать глубоко. То есть здесь он может появиться вообще из ниоткуда. Поэтому, конечно, были тоже там такие истории, когда ты приезжаешь, смотришь футболиста, там по 10 минут проходит, и по нему сразу все понятно.
Но почему никто не приехал в ЦСКА? Только из-за отсутствия денег?
Это как одна из причин, на мой взгляд, потому что хорошие футболисты, они стоят хороших денег. От этого никуда не деться. Нельзя привести супер-бразильца какого-то там за, условно, там за 200-500 тысяч евро.
Но Лукас Сантос приехал в ЦСКА.
Да, был такой. Это действительно, мы его заметили на турнире Ipiranga Cup. Такой тоже очень интересный турнир для себя открыли. На самом деле, после этого турнира мы там еще первый раз уже увидели ТТ, который потом уехал в Шахтер из Греми. Mm-hmm. Хотя он сыграл там считанное количество матчей за основу Греми. Это тоже как вот показатель, потому что такие турниры, они очень интересны.
Так, и Лукас Сантос, что с ним случилось? Ты увидел дальше, что?
Лукас Сантоса мы увидели, здесь риски абсолютно были минимальные, потому что мы, со своей стороны, мы понимали, что берем футболиста за маленькие деньги, это аренда, здесь, ну, там, потери были просто минимальные. Хотя он действительно очень ярко сыграл на этом турнире, он до этого ездил в Реал Мадрид.
В Реал Мадрид? Да, Лукас Сантос?
Да, он был в Реале да две недели на просмотре, да. Он был в Реале две недели на просмотре. Ну, там тоже, наверное, по определенным причинам не стали они его подписывать, но то, что футболист с качествами, как бы это действительно было видно сразу. Лукас Сантос еще вызывался в сборную Бразилии в основную.
В основную?
В основную сборную Бразилии. Вызывался на сборы, вот Тита брал.
Ничего себе, просто у меня очень много болельщиков ЦСКА, очень много. И все они, когда приехал Сантос на полгода, они просто возмущались. Ну почему? Почему Гончаренко не дает ему шанс?
Да, это действительно
так. У тебя есть объяснение?
Прям прямого объяснения нету, к сожалению. Но, на мой взгляд, футболист, опять-таки, на мой взгляд, футболист заслужил, чтобы ему дали шанс чуть больше выигрывать. Потому что он вышел с Ростова, насколько я помню, после первого тайма, там 3-0, по-моему, команда проигрывала. Ну, тоже очень тяжело входить в такой матч. И он, по сути, сыграл только 45 минут полноценных. Вот, после этого он только первый дебют был, он вышел на замену в матче с Уралом в Екатеринбурге. Кстати, на мой взгляд, очень неплохо вышел. Ну, потом, да.
Потом все, карьера потом, да, под откос.
Потом, к сожалению, просто ему не дали шанса.
Давай поговорим о твоей карьере в ЦСКА. Почти 8 лет. Что было самое яркое? Ну, вот если со стороны, мне кажется, самая важная, самая яркая история для спортивного департамента, когда ты входил в ЦСКА, была это лето 2018 года. Когда на какой-то из сборов ЦСКА поехал, если не ошибаюсь, с 12 футболистами. Как это было?
Да, действительно, тогда это, наверное, было самое запоминающееся время в ЦСКА, в мою бытность, по крайней мере, потому что у нас с ребятами получилось буквально за короткий срок поменять полностью команду. И мы в какой-то степени мы были к этому готовы, потому что ты как скаут, ты обязан иметь так называемый team shadow. Это на каждую позицию у тебя должны быть футболисты, там, минимум по 3-4 фамилии. Мы были к этому готовы, но мы не были готовы, то, что так в моменте уйдут все. То есть закончат братья, уйдет Игнашевич, уйдут лидеры Понтус, Надха. Продали как раз Головина, Светиня. Это в какой-то степени...
Я не знаю,
что это было прям какой-то супер неожиданностью, но это такая была очень... стрессовая ситуация в какой-то плане, то, что ты должен в моменте поменять действительно всю команду.
Ну, как это и происходило? Просто обычно есть такое устойчивое мнение, что, ну, по крайней мере, раньше чуть ли не все трансферы согласовывал Гинер. Вот в 2018 году я сомневаюсь, что Евгений Гинер, например, согласовывал трансфер в Бекао.
Скажу честно, большинство трансферов, все трансферы согласовывал, естественно, Роман Бабаев. Это как бы он активно тоже был вовлечен во все трансферные процессы и принятие решений. Но когда речь идет там о больших трансферах, таких как Влашич, условно, конечно, там Евгений Норович принимал непосредственное участие.
Бекао. Самая известная фраза про Бекао. Его привезли в Москву с пляжа без бутс.
Нет, это неправда. Это неправда. Мы, на самом деле, искали другого футболиста и на его позицию. Просто не стали его подписывать, потому что на тот момент, если бы он пришел, он сидел бы абсолютно точно на лавке, что было зимой, за Березуцким и за Игнашевичем. И искали футболиста со схожими характеристиками и нашли Бекао.
Ну как? Почему эти говорили, что Бекао это вообще, ну, непонятно, откуда его взяли?
Нет,
он второй дивизион уже играл.
Он играл за Баю во втором дивизионе, у него было достаточно матчей в чемпионате штата. Первое, что бросилось в глаза, это как он играет один в один в отборе. То есть у него был ряд качеств. У него были, конечно, у него было очень много минусов, но те качества, которые были нам важны, на них обратили внимание. И да, это был риск в той или иной степени, но он себя полностью оправдал.
Но, если не ошибаюсь, Бекао взяли в аренду.
Бекао взяли в аренду, и еще сложность была в том, что это был один из немногих футболистов, которых мы не смотрели живьем. То есть, как правило, это вообще большой риск брать футболиста без живого просмотра.
Почему ЦСКА не прописал личный контракт с Бекао? Почему именно из-за этого Бекао уже ушел в Удинезе?
Да, действительно, он подписал, они не очень красиво повели себя агенты и сам футболист, потому что мы договорились с клубом, с Баей,
да.
То, что все у нас будет,
выкуп.
Мы активируем выкупную опцию. Но как только все увидели в сентябрьских матчах, в матчах Лиги чемпионов, конечно, сразу подняли вопросы по поводу личного контракта, и там агенты себя не очень красиво повели, они оттягивали максимально это все, и зимой мы-то с ним общались по поводу уже на сборах.
А вы могли с ними согласовать при первом подписании контракт основной?
Обычно в таких ситуациях как раз проблемы возникают с клубом, продавцом. Потому что по личному, как правило, ты с футболистом договариваешься, а с клубом бывают вопросы. И здесь
наоборот.
Здесь получилось, да, совершенно наоборот. Конечно, мы там тоже сделали для себя выводы и на будущее. Поэтому здесь уже в следующей такой ситуации, конечно, мы уже будем договариваться одновременно уже и с клубом, и с самим футболистом.
Ну как это происходило? То есть максимально долго оттягивали агенты сделку?
Агенты, да, агенты не хотели прилетать в Москву, агенты там не брали трубки, очень некрасиво себя повели, к сожалению.
И потом сказали, у нас есть контракт с Удинезе.
Ну, как казалось, он зимой подписал контракт с Удинезе.
Да ладно?
Да. Когда прилетел, он прилетел в ЦСКА после зимней паузы, он уже подписал контракт с Удинезе.
То есть он полгода просто вас обманывал?
Получается так.
Ничего себе.
Получается так.
А скажи мне, вот за твои 8 лет работы в ЦСКА, трансфер, которым ты гордишься?
Ну, знаешь, я так скажу...
Ну, не конкретно ты, а вот ваша группа.
Как бы вообще любой трансфер — это плод коллективной работы. Конечно, большое достижение отдела — то, что мы взяли в свое время Игоря Дивеева, который, на мой взгляд, это футболист просто с колоссальным потенциалом. Это футболист сборной на долгие годы, это абсолютно точно. Арнер Сигурсон тоже очень интересный футболист, который еще, мне кажется, еще раскроет свой потенциал.
Говорят, его хотел еще Краснодар параллельно с вами. И Ростов. Как вы его опередили?
Его хотели многие клубы. Еще полетел-то Максим Дюков на переговоры. Договорились. И после уже этих переговоров, там долгие очень были качели, президент понял то, что как футболист действительно пользуется большим спросом. Там, просто
и в России именно, да?
И в России, и в Европе было куча предложений на него, и красиво себя повели тоже агенты.
То есть сдержали слово?
По-джентльменски, да. Агенты действительно сдержали слово, он перешел в итоге в ЦСКА. Ну и, наверное, да, конечно, особняком здесь стоит Никола Влашич, который, на мой взгляд, по потенциалу, ну просто это топ. Это топ для России и, наверное, не только. Потому что явно это будет следующий очень большой трансфер. Я надеюсь, что будет очень большой трансфер из ЦСКА в европейский топ-клуб.
Как думаешь, больше 35 миллионов?
Я думаю, что его цена сейчас минимум 30. Минимум 30.
Даже для Европы?
Да, я думаю, что 30 плюс, это точно.
Вы понимали, что вы берете из дубля Эвертона лучшего игрока для чемпионата России через 2 года?
Ну, мы понимали, что футболист с очень большими перспективами.
А почему поехал в Россию, а не остался в Англии или уехал в Италию, там, в Испанию?
Это тоже большая заслуга и спортивного отдела, и, естественно, и Романа Бабаева, когда он общался с Эвертоном, и мы общались с самим футболистом, то есть нужно было, конечно, его убедить. Приехать в ЦСКА, и ему...
Это было легко убедить Влашича?
Это было очень сложно.
Сложно было убедить Влашича? Он же так влюблен в Москву был, и до сих пор влюблен в Россию.
Сложно было убедить, потому что Влашич, он просто суперпрофессионал, он суперпрофессионально относится к себе, к своей карьере, и ему важна была его роль в команде. И, конечно, когда ему объяснили то, что вокруг него будет строиться команда будет играть в Лиге чемпионов, будет бороться за самые высокие места, здесь, ну, после этого он, конечно, согласился.
То есть вы, в принципе, Влашича вели давно?
Так скажем, он был, естественно, мы его знали по Хайдуку, он проходил в наших списках, но когда он уехал в Эвертон...
Вы прям забыли.
Тут, как бы, когда человек уезжает в английскую премьер-лигу, потом его взять из английского клуба, это очень тяжело. Ну, мало трансферов вообще из Англии в Россию. Так вот, я даже не припомню. Был, по-моему, из...
Ну, Ловрен сейчас приехал.
Ловрен, да. Ну, а так, в принципе, мне кажется, там по пальцам...
То есть вам агент сказал, не хотите Влашича?
Когда общались и, там, с Виктором Михайловичем, как бы, по поводу его роли в команде, на какую позицию он хотел использовать, посмотрели матчи за Хайдук, поняли то, что он встроится в нашу схему и в нашу систему игры.
А скажи мне, в ЦСКА были случаи, когда буквально не хватало какого-то нюанса маленького, для того, чтобы игрок приехал? Нюанс там, я не знаю, в виде там бытовых, может быть, мелочей.
Наверное, были моменты, когда просто нужно было лететь в свое время. Лететь и не ждать, и лететь и подписывать футболиста. То есть такие футболисты были, но их очень мало.
Игрок из Японии.
Да, да.
Дуан,
наверное.
Дуан, да. Есть миф такой среди болельщиков ЦСКА, что если бы полетели, бы он был бы в ЦСКА.
Да, я вот, если честно, как раз про него и говорил сейчас. Да.
А что там было?
Нужно было просто полететь. Была возможность взять его там за миллион евро, если мне память не изменяет. То есть, ну, там за какие-то совсем там адекватные условия. Ну, чуть-чуть Там нас Гронинген опередил. Они просто
полетели.
Они просто полетели, да. Они просто полетели, и он впоследствии перешел в ПСВ. Кстати, мы тоже предприняли...
Из ПСВ же купить.
Вторую попытку, нет, когда он еще был в Гронингене. А. Мы вели переговоры, но он потом перешел в ПСВ.
Сколько он сейчас стоит?
Там цифры уже были другие. То есть там цифры были в районе 80.
То есть, условно говоря, буквально за два года из-за ни одного полета...
Ну, грубо говоря, да. То есть, если бы мы полетели, могли футболиста взять в разы дешевле, естественно.
Вот ЦСКА всегда была такая важная история, крутая вещь. Это скаутинг молодых российских футболистов. Даже не то, что молодых, а еще юношей. В 15-16 лет могли привести Головина.
Да, да. И действительно, есть как бы нам чем тоже здесь гордиться, то, что получилось этих ребят, в которых мы верили, по которым мы давали прогнозы. Это тот же Федор Чалов, Костя Кучаев, Костя Мардишвили, Наир Тикнезян. Я уверен, что они еще будут прогрессировать. Вот они все дошли до основного состава.
Хорошо, но где специфика вот в этих нюансах? Как это распознать, увидеть, что эти мальчики 13-летние, 14-летние станут футболистами премьер-лиги?
Ну, в 13 лет тяжело распознать то, что футболист станет, или вырастет футболисты премьер-лиги. Но, конечно, какие-то уже есть там ряд качеств, на которые ты обращаешь внимание, которые тебя цепляют, и ты понимаешь то, что действительно из этого футболиста может получиться прям большой игрок.
Скажи, пожалуйста, мне, а вот как вообще обычный день скаута строится? Неважно, в ЦСКА, в Спартаке, где бы ты ни работал. Это что, только футбол?
Нет, конечно, не только футбол. Помимо твоих прямых обязанностей скаутских, естественно, есть общение с агентами, это какие-то встречи там по академии, встреча с тренерским составом академии.
А, то есть вообще, с академией.
Академии, да, естественно. Какие-то задания могут поступать от руководства, то есть это не обязательно по какой-то, именно по скаутской части. Ну, то есть там масса.
Скажи мне, кто для тебя главный ориентир в мире среди скаутов? Есть такой прям мощный дядька, который...
Знаешь, вообще для меня эталоном всегда скаутинга это были португальские клубы. Это конкретно, наверное, Бенфика и Жозе Боту, который перешел в Шахтер главным скаутом. Он прям...
Что у него особенно?
По мне, он очень крутой. То есть, какую систему, в принципе, то есть он выстроил в Бенфике.
Все любят слово «система». Все. Вот система. Что такое система? В ЦСКА, например.
Ну, в первую очередь, это четко выстроенная работа. Каждый выполняет свою работу профессионально, то эта система, так скажем, вот эта вот пирамида, она работает.
Но она работает...
В ЦСКА эта пирамида действительно работала. И ЦСКА это действительно про доверие и про шанс. ЦСКА шанс дают молодым футболистам.
Ты сказал про агентов, звонить агентам, быть на связи с агентами. Сколько раз ты, например, когда работал в «Спартаке» или ЦСКА, общался с Силюком?
Несколько раз общался.
А, то есть не каждый день по три раза?
С ним больше общался, когда просто мы привозили Трауре, с ним больше общался тогда руководитель отдела, это Олег Яровинский.
Ага.
Он больше, естественно, был вовлечен в переговорный процесс. И общались с ним по ГОГУ, когда он переходил в ЦСКА.
Но ты не попадаешь под давление агента, когда ты с ним часто общаешься?
Нет, абсолютно. Это не абсолютно нет. Нужно уметь тоже, как одна из задач, тут, наверное, уже больше руководителя, либо руководителя отдела, либо спортивного директора, уметь абстрагироваться от таких вещей, от таких, как давление.
В ЦСКА не было долгие годы спортивного директора. Это проблема для вас, для скаутов?
Я считаю, что это не... Как такового спортивного директора просто должность упразднили. Потому что был после ухода Олега Равинского, Максима Дюкова назначили сначала ИО, потом уже утвердили в качестве руководителя отдела. И здесь я не скажу, что наш отдел существовал без руководителя. Такого, естественно, не было. Плюс мы были в каждодневном рабочем общении именно с Романом Бабаем, который тоже... держал, так скажем, руку на пульсе.
Ты сказал про Влашича, что его предложили. Но я правильно понимаю, что все равно важнейшую роль сыграла дружба Евгения Гинера и Алишера Усманова?
Она на каком-то этапе, да, сыграла роль, но начальные переговоры, в любом случае, это общение было с футболистом, нужно было убедить футболиста приехать в ЦСКА, приехать в Россию, потом уже пообщаться убедить Эвертон отдать Влашича в аренду, И, конечно, на финальном этапе
я
не сомневаюсь, что, конечно, Веленорочка сыграл там ключевую роль и его отношения с Усмановым.
Как часто скаута могли вызвать Гинеру? Именно скаута?
Очень редко.
Редко?
Очень редко, да.
Вот ты с ним общался вот так, чтобы зайди к Веленоровичу?
Я с ним пару раз летал даже на Генеральную ассамблею ИСЕИ. Вот, потому что когда долгие годы Евгений Норович входил в исполком ИСЕИ, и пару раз он меня брал к себе, так скажем, на борт. Вот, я параллельно входил в рабочую группу ИСЕИ, это Европейская клубная ассоциация. И вот, собственно говоря, так с Евгением Норовичем вот мы несколько раз летали. Посчастливилось мне летать с ним на самолете.
Я правильно понимаю, что вот работа в ИСЕИ в одной подгруппе этим не ограничивалось твои контакты с Европой? Были слухи, что ты мог уехать в Португалию работать?
Да, это действительно так. У меня не было предметного предложения, но мы общались, потому что мы входили в одну рабочую группу с Педро Милхомидж, это директор Академии Бенфики. У нас с ним, так скажем, очень такие хорошие отношения сложились в плане работы, потому что он меня приглашал спикером один раз в Лиссабон к ним на тему «Двойная карьера в элитных академиях». Я там выступал спикером, его заинтересовал, наверное, мой подход к работе, и он мне предложил летом перейти в Бенфику, но это у нас было такое все пока без там, условно, там, предложений на столе, а все это было на словах, и он был, ну, было такое предложение, да, от Бенфики.
Но ты выбрал «Спартак». Вообще, объясни мне, если бы это был бы футболист, это был бы скандал. Игрок ЦСКА переходит в «Спартак». Скандал практически федерального масштаба. Я знаю, что и когда ты уходил из ЦСКА в «Спартак», многие были ошарашены.
Ну, давай так. Мне действительно поступило неожиданное предложение от «Спартака», потому что я, честно скажу, я в какой-то момент хотел немножко поменять и среду, и понимал, что где-то я уже там и перерос. Больше думал про «Бенфику», честно. Больше думал про «Лето», про «Бенфику». И поступило предложение.
От Томаса Цорна, лично или я не знаю?
От Томаса, да.
От Томаса,
да. Так. Оно действительно было очень неожиданным, но в то же время очень конкретным. Мы с ним встретились до Нового года. Он мне обрисовал наши задачи, мои задачи в первую очередь, что нужно сделать. И у меня было понимание, как выстроить работу, какие люди должны работать в селекционном отделе. Потому что я полностью формировал отдел селекции. И
мне ты как спортивный директор практически, по сути.
Да, то есть как бы функционал такой же, по сути. И, конечно, тоже как бы это меня это привлекло, потому что одно дело ты приходишь под кого-то, а другое дело здесь ты приходишь на руководящую должность, плюс еще ты формируешь отдел, и у меня было понимание, как вот работа выстроить в «Спартаке», и они были очень во мне заинтересованы, потому что первый раз я с ним познакомился в Женеве в сентябре, как раз на Генассамблее.
Я там был, кстати.
Да, я помню.
Я там был, это было сентябрь 2019 года,
да, мы там познакомились, мы там просто...
А подожди, то есть вы не были знакомы до этого?
У нас там состоялось первое знакомство.
Потому что многие были уверены, что ваше знакомство длится годами.
Нет, это неправда. Мы с ним познакомились первый раз в Женеве в 2019 году, в сентябре, на Генассамблее. Говорили на какие-то общие там, футбольные темы, но мне тогда уже, на самом деле, поймался на мысли, то, что «Спартак» сделал очень интересный выбор в плане именно генерального директора, который с таким с европейским подходом, мне этот подход был очень близок уже впоследствии нашей совместной работы. Мне было приятно, то, что люди во мне заинтересованы. Мне было очень важно понять, с кем я работаю. А это непосредственно я работал с Томасом и с главным тренером Доменико Тедеско. И впоследствии уже после нашего знакомства с Доменико действительно понял, что сделал правильный выбор, абсолютно не пожалел. Ну, я рад, то, что у меня был такой опыт работы именно с таким большим тренером.
Это самый сильный тренер, с кем ты работал? Ну, как сотрудник клуба.
Я бы хотел также выделить, конечно, Леонида Викторовича Слуцкого и Виктора Михайловича Гончаренко. Поэтому я бы так не говорил.
Но Тедеско здесь впечатление на тебя произвел?
Он произвел очень сильное впечатление, в первую очередь, своим подходом. Как он работает с футболистами, как он анализирует соперника в плане его философии. Мне это было очень близко. И действительно у нас совпадали мнения с ним по многим вещам.
Ты работал полгода. Что ты успел сделать за полгода?
Ты знаешь, это слишком, к сожалению, слишком маленький срок. Основная работа у нас была на лето.
То есть зимой вы подписали одного Соболева?
Зимой мы взяли Соболева в аренду.
Ты конкретно, да, к этому трансферу отношения имел?
Ну, естественно, мы все участвовали в этом трансфере, да, конечно, мы все участвовали в этом трансфере, но Доменико...
Я слышал версию, что это была чуть ли не личная инициатива Федуна.
Доменико хотел его.
Доменико?
Доменико хотел, это как бы тоже не секрет. Его предложили, он знал его уже по российской премьер-лиге, он понимал, как он его будет использовать. И здесь, если тренеру нужен футболист, то, конечно, здесь все это совпало.
Скажи мне, ты говоришь, что вы планировали на лето историю трансферную. Что входило в планы вот бывшей администрации «Спартака», скажем так? Трансферные планы.
Да, мы действительно планировали большую работу на лето. И хочу также отметить то, что и при Томасе был трансферный комитет. И все кандидаты, которые мы предлагали, они были утверждены на этом трансферном комитете.
А что такое трансферный комитет?
Трансферный комитет, где ты предлагаешь футболиста,
который на вход... Ты, Томас, тренер?
Это главный скаут, главный тренер, генеральный директор.
Владелец?
Владелец, он на сайте директоров присутствует. Он,
Зарема, может быть?
Нет, не Зарема. Исполнительный директор, но он же по финансам. Вот, и Михаил Сергеевич.
Ага. Вот. И все были утверждены. Какие были идеи у вас, вот я хочу это выяснить, на лето?
Всегда у клуба на ближайшее трансферное окно стоят задачи. Это приоритетные. И если мы говорим про летнее трансферное окно, то у нас в приоритете стоял поиск правого защитника и футболиста в центральную зону, ну, опорника. Это 6-8. Были предложены кандидаты, они были, так скажем, хорошо очень мной изучены, и я их знал этих футболистов очень хорошо, одного я давно очень вел. Но, к сожалению, не получилось их взять.
В чем кардинальное отличие работы скаута в ЦСКА и Спартаке? Хочешь со стороны, как это выглядит? Мне кажется. В ЦСКА пусть скромно, пусть экономно, но более-менее выстроена структура. В Спартаке такой богатый дом, но хаос.
Я скажу так, то, что в ЦСКА действительно все решения принимаются, то есть есть стратегическое планирование, все решения принимаются взвешенно, то есть нет решений, которые приняты на эмоциях. Это, наверное, ключевое. К сожалению, наверное, в Спартаке, может быть, это и где-то мешает Спартаку, то, что какие-то вещи, они принимаются на эмоциях. По функционалу работа скаута в ЦСКА и в Спартаке, она не отличается, так же, как и спортивного директора. Отличается она только давлением и вот этим прессом, который как бы есть в Спартаке. В Спартаке ты действительно это ощущаешь.
То есть пресс на Спартак выше, чем в ЦСКА? Но когда вот из года в год болельщики ЦСКА везде писали, вывешивали баннеры, смеялись, шутки придумывали, где игроки, ты этот пресс не ощущал?
Естественно, пресс это мы сильно не ощущали. Мы понимали то, что, учитывая в каких реалиях жил клуб, то есть он жил по средствам. То есть как бы здесь нам как скаутам, нам что-то изменить было тяжело. Вот. Только нам нужно было только искать условно там на безрыбье где-то, да, что мы и пытались сделать. Впоследствии ситуация поменялась. Как бы я очень рад на самом деле за клуб, то, что пришел как бы такой большой инвестор в виде Веба, и действительно как бы сейчас развязали руки, и появились возможности для трансферов.
А в Спартаке? В Спартаке давление прям частное.
Ну,
телеграм-канал, Твиттер, газеты.
Большое давление, да, действительно так. Это, ну, что тут лукавить? Большой клуб, большая армия болельщиков, это постоянно какие-то недовольства. Это нормально. Это абсолютно нормальная ситуация. Но здесь, как бы, да, здесь в Спартаке пресс я ощутил.
Ты сказал очень много эмоциональных решений. Уход Цорна и твой уход — это решение эмоциональное, на твой взгляд?
Я не могу говорить про мой уход, если честно, не хочу про это говорить, но, наверное, уход Томаса где-то, наверное, решение не до конца где-то взвешенное. Это моя точка зрения.
Не хочешь говорить о своем уходе, но это было решение для тебя ожидаемое?
В какой-то степени да, наверное, просто после ухода Томаса где-то, там, может быть, глубоко внутри я готовил себя к такому решению клуба, но, честно скажу, и после ухода Томаса я максимально старался добросовестно выполнять свои обязанности, поэтому здесь не хочу говорить. Вот. Здесь это уже, наверное, вопрос к нынешнему руководству клуба.
Антон, в завершении, твои планы, Ты ушел из «Спартака» полгода назад, практически уже несколько месяцев назад. Как ты видишь свое будущее, чем занимаешься сейчас?
Ну, честно говоря, как бы сейчас у меня первый раз за, наверное, лет там, последние лет 10 появилась возможность провести немножко время с семьей. Плюс у меня там знаковое событие недавно произошло. У меня родился ребенок.
Поздравляю.
Вот, спасибо большое. Получилось посвятить время семье. Конечно, я продолжаю общаться, так скажем, с европейскими коллегами. Немножко мешает эта ситуация с коронавирусом, пандемией. Потому что большинство, это не секрет, что я хочу все-таки попробовать свои силы за границей. Тяжело сейчас из-за текущей ситуации это сделать. Вот, но уже в скором времени, конечно, планирую вернуться, потому что не хочется выпадать, так скажем, из футбола надолго.
Очень часто спортивный директор или скаут, когда уходит из клуба, он выбирает стезио-агента. Ты себе представляешь?
Честно говоря, нет. Мне все-таки близка работа именно на стороне клуба. Мне больше близка вот эта стезя.
Антон, тебе огромное спасибо за интересный разговор. Это была программа «Инсайдеры». Встречаемся на канале «Матч Премьер».